Мы продолжаем говорить о церкви, и сегодня дадим ее некоторые определения. На прошлом занятии мы с вами подошли к тому, что есть церковь и зачем она нужна. И помните, что мы с вами предварили это разговором о падении человека и о домостроительстве нашего спасения. И сказали, что наше спасение устроено по благоволению Бога Отца, Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом, а каждому из нас оно усвояется Духом Святым, который по вознесению на небо Христа был им послан от Отца. И Дух Святой сошел на землю и почил на апостолах, и через них на земле была устроена церковь, в которой и совмещено теперь все потребное для спасения. И церковь есть в этом смысле ковчег спасения, где Духом Святым мы приобщаемся к Христу и живем жизнью божественную. Мы с вами сказали, что церковь имеет своим главой Господа Иисуса Христа, что Он стяжал себе церковь честную своей кровью. И церковь есть жилище и пребывалище на земле Святого Духа. В церкви человек сподобляется Богообщение и приходит к Отцу, говоря словами Евангелия. Церковь не ограничивается личным спасением каждого, но объединяет всех спасенных и спасающихся, объединяет в тело Христово. То есть такое духовное единство в любви. И церковь не заканчивается здесь на земле, но простирается в вечность, в Царство Небесное. И, собственно говоря, церковь – это и есть Царство Небесное, которое начинается здесь на земле. Церковь – конечная точка, завершение и цель домостроительства нашего спасения. Все это мы с вами сказали на предыдущих занятиях. Теперь нам нужно перейти к определениям, уже более таким конкретным и точным, что такое церковь. Сначала мы обратимся с вами к Священному Писанию, как к основному источнику нашего вероучения. В Евангелии от Матфея мы читаем, что Господь обратился к своим ученикам с вопросом: «За кого вы почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это мы читаем в Евангелии Матфея, глава 16. Это евангельское место требует толкования. Камень, о котором здесь идет речь, не есть лично апостол Петр. Он от лица всех апостолов исповедовал Иисуса Христа Сыном Бога Живого. Собственно, исповедовал Иисуса Христом, то есть Мессией. И именно на этом камне, то есть на исповедании Христа Богом, и воздвигнута церковь. И не только исключительно апостолу Петру, но всем апостолам дана власть вязать и решать. И это мы в других местах Священного Писания читаем. Латинская церковь вывела из этого места своего папу, то есть возглавителя апостолов. Но это кривотолкование. Мы с вами, когда будем говорить о Священном Писании, мы разберем более подробно это место, потому что здесь не учтены особенности контекста и библейского языка, и воспринимание Писания в совокупности. Мы с вами поговорим об этом. А здесь мы видим очень важное обетование, прежде всего о вечности церкви, что здесь на земле ее не одолеют врата адовые. То есть, иными словами говоря, какие бы искушения и беды внешние и внутренние не испытывала церковь в своем земном бытии, она останется самой собою, и что дело, начатое здесь, то есть то, что говорится словами, что вы свяжете и разрешите здесь на земле, то будет связано или разрешено на небесах, то есть дело, начатое здесь, простирается на небо и в вечность. Вот из этого отрывка мы видим такие уже два свойства церкви. Далее, Господь усваивает церкви высший авторитет в вопросах, ну, так скажем, судебных, нравственных, которые касаются отношений между людьми. И в Евангелии от Матфея в той же главе говорится: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». То есть церковь – высший авторитет в деле нравственном. Такой же высший авторитет усвояет церковь Священным Писанием и в деле мировоззрения. Вот что пишет апостол Павел к Тимофею: «Знай, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». И далее апостол уточняет, что это за истина. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». И вот эта истина есть столб и утверждение церкви. Далее мы видим в Новом Завете учение о церкви, вот как мы уже сказали, о церкви как о теле Христовом. И можно даже сказать, что все учение апостола Павла о церкви – это учение о ней как о теле Христовом. Вот что он пишет, апостол Павел. «Бог все покорил под ноги Христа и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Эта полнота проявляется в том числе и как единство людей в духе в церкви. «Ибо как тело одно, – пишет апостол Павел, – но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Это из первого послания к Коринфянам. А вот еще очень полное описание церкви как тела Христова в послании к Ефесянам. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, дабы мы, истинной любовью, все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот такое, может быть, несколько сложное, но очень емкое определение, что такое церковь. Отношения Христа и Церкви исполнены такой любви, что апостол Павел уподобляет их отношениям мужа и жены, подчеркивая при этом и таинственность этой любви. Вот что пишет он. «Христос – глава Церкви, и Он же Спаситель тела, и Церковь повинуется Христу. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водною посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного». Но дабы она была свята и непорочна. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Христос Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. И в Откровении Иоанна Богослова Церковь называется и показывается так тайно-зрительно, как невеста Христова. И вот еще один отрывок из апостола Павла, как бы такой обозревающий дело нашего спасения с этой точки зрения. Вот что он пишет. Это послание к Колоссянам. «Благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, что в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными перед Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Вот здесь и все дело спасения и цель Церкви, чтобы представить нас святыми и непорочными перед Богом. Вот таковы некоторые свидетельства о Церкви Священного Писания Нового Завета. Это, конечно, не определение в таком строгом смысле слова, а скорее указание. И указывают они на Церковь, как на таинственное тело Христово, возлюбленное Ему как невеста, которая стяжена честной Его кровью и служит для спасения и освящения и жизни вечной, приобщая человека Богу Духом Святым. Церковь незыблема, имеет высший авторитет в вероучительной и нравственной сфере жизни. И дальше в раннехристианской письменности мы видим тоже учение о Церкви, что и в Новом Завете. Не будем сейчас в это углубляться, но есть такая книга «Пастырь Ермы». Там Церковь уподобляется в том числе строящемуся зданию, цель и завершение которого в Царстве Небесном. Здание слагается из многих разного рода камней, а камни – это мы. Вот это свидетельство Священного Писания. Существует такое катехизическое определение Церкви. Вот оно. Церковь есть от Бога установленное общество верующих во Христа, соединенное Словом Божиим, священноначалием и таинствами, под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия для вечной жизни и спасения. Церковь есть от Бога установленное общество верующих во Христа, соединенное Словом Божиим, священноначалием и таинствами, под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия для вечной жизни и спасения. Церковь само по себе слово греческое и означает собрание. Это определение, оно несколько формально. Оно только одну сторону подчеркивает церкви. Церковь есть от Бога установленное общество верующих во Христа. Вот главная мысль этого определения. Что общество верующих во Христа. Какое же общество? Соединенное Словом Божиим, первое. Священноначалием, второе. И таинствами, третье. Под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия. И цель для вечной жизни и спасения. И уже это определение, оно подвергалось критике, начиная с славянофилов. Уже Хомяков был неудовлетворен такой несколько формальной, что ли, стороной подхода к церкви. Мы видели из Священного Писания, что церковь – это не просто общество верующих, но органическое единство их, с одной стороны, а вот то, что называется телом Христовым. А с другой стороны, в церкви главное и первое – это спасение каждой личности. То есть, иными словами говоря, в церкви человек обретает прежде всего и до всего личное отношение между Богом и собой, личное. Вот эта сторона не отмечена вот в этом катехизическом определении. А нам нужно с вами знать, что церковь органично и сбалансированно объединяет эти две вещи в единство. То есть личное богообщение и личное спасение, и общение в духе и любви с другими христианами, спасающимися и уже спасенными. Вот если что-то из этих двух сторон христианской жизни выпятить, или наоборот, вот не давать должного места, то покривляется правильный строй духовной жизни. И вот понимание этого момента очень важно, чтобы не было перекосов. Потому что есть две крайности. Одна – это удариться в личное спасение только, не замечая других людей, живущих на свете. А другая крайность – это погрузиться в такую, скажем, церковно-общественную деятельность и терять свою душу. То есть не уделять должного внимания личной духовной жизни. Правильная христианская жизнь, она очень сбалансирована, эти две стороны деятельности церковной осуществляют. Вот что касается катехизического определения. Наконец, еще четыре определения церкви дает наш символ веры, девятый его член, в котором мы исповедуем верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь. Что такое церковь единая? Это значит вот что. Прежде всего, церковь едина единством веры. Церковь всегда и везде содержит определенные и неизменяемые и всегда одно и то же догматическое учение, то есть единство веры. Дальше церковь едина единством нравственного учения и единством духовного опыта. Это тоже очень яркий такой признак. Вот, скажем, если мы будем с вами читать Антония Великого, сочинение христианского автора IV века, и, допустим, святителя Игнатия Брянчанинова XIX века или Силуана Афонского XX века, то мы увидим, что они пишут об одном и том же, и даже в одних и тех же подчас терминах. Наконец, церковь едина единством устроения своей жизни в основах своего канонического и литургического строя. То есть мы веруем, устрояем свою церковную жизнь и живем духовной христианской жизнью в своих основах, так же, как и церковь 15, 10, 6, 2 веков. Формы церкви жизни внешние меняются, а основы незыблемы. Вот из этого единства истекает временное единство церкви. То есть на всем протяжении истории, вот уже 2000 лет, церковь одна и та же. Хотя, повторяю, формы жизни могут меняться в зависимости от социальной и культурной обстановки. И к единой церкви принадлежат люди всех времен. И человек церковный ощущает эту связь времен, как будто времени уже и нет. То есть мы, допустим, молимся апостолам, ну, скажем, Петру и Павлу в день их праздника, хотя нас с ними разделяет уже почти 2000 лет, но мы совершенно этого не чувствуем. То есть как бы времени здесь нет, временное единство церкви мы видим здесь. Дальше мы видим пространственное единство. То есть церковь едина в любом уголке земного шара, хотя есть различия во внешнем, но суть церкви и ее устроение одно. Православная церковь вообще существует на земле в виде самостоятельных поместных церквей, автокефальных, самовозглавляющихся. Это самостоятельных исключительно административное и внешнее, не нарушающее единство веры, единство священнодействия, единство духовного опыта. И, наконец, это единство духовное, это единство земной, то есть нашей церкви, в которой мы состоим, воинствующая она еще называется, и небесной, торжествующей. И вот в силу этого мы как раз и молимся святым, и получаем их молитвенную помощь, а также мы поминаем усопших, молимся за них, а усопшие, имеющие дерзновение, молятся за нас. И единство церкви таким образом, оно охватывает собой вот всех христиан, и живущих, и уже отшедших. Единство церкви имеет выражение в евхаристическом общении христиан, то есть общении в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии. И грех против единства церкви свидетельствуется прежде всего и, можно сказать, единственно прерыванием евхаристического общения. Евхаристия как центр выражения церкви, ее жизни, и единство церковное свидетельствуется общением в таинствах. Вот что можно сказать о единстве. Дальше мы видим, что в этом определении символы веры, что церковь святая. Здесь есть некоторое такое притыкание, потому что часто люди внешние ждут от нас, членов церкви, такой немедленной и абсолютной святости. И столкнувшись с церковной действительностью, разочаровываются, говорят, ну что же, вы должны быть святые, а у вас тут то же самое, что и у нас, а то еще и хуже. То есть получается, что церковь святая, а мы грешные. И как это увязать? И вот здесь нужно разобраться. Церковь свята тем, прежде всего, что она источник освящения. То есть она освящает людей. А освящает людей прежде всего потому, что имеет своим главою Господа Иисуса Христа, который, как мы слышим на литургии, един свят. То есть в подлинном смысле слова только Господа можно назвать святым. Церковь свята, живущая в ней Святым Духом, безусловно. Церковь свята своим единством с Небесной Церковью. Свята Церковь своей целью, своим призванием и назначением. Свята Церковь всем своим устройством. А что касается нас, вот членов Церкви, то мы с вами призваны к святости. Причем так призваны, что наша святость для нас обязательна. Апостол Павел называет всех членов Церкви святыми. Но эта святость есть наше задание, наша цель и наше дело, которым мы должны с вами трудиться, но пока еще не неотъемлемое достояние. И вот эта святость требует постоянной и усердной и напряженной нравственной деятельности ради себя. И поэтому наша земная церковь называется церковью воинствующей. И если мы в житиях святых будем рассматривать жития святых, то мы увидим, что подвижники святые подвязались до последней минуты своей жизни ради святости. И мы именно подвязаемся за святость и ее стяживаем. И это наша задача. Причем тут нужно еще вот что подчеркнуть. Что надо понимать, что святость – это не то, что особые дары Божии, как-то чудотворение, прозорливость, там, хождение по водам и прочее. Святость – это пребывание в человеке Святого Духа, приобщение человека Святому Духу. Вот что такое святость. Потому что нужно различать, что есть святость и есть дары Божии. И когда мы опять же читаем жития святых, мы видим, что Господь обильно наделил этих людей – святых нашей церкви обильными дарами своими, как-то вот уже упоминавшись чудотворениями, прозорливостью и прочими, исцелением болезней и так далее. Но это дары Божии, они могут быть, а могут не быть, а святость быть обязана. Так вот, святость – это приобщение человека к Святому Духу, то есть мирное, радостное, бодрое, ясное и крепкое верой и делами христианское устроение души. Такое состояние, надо сказать, оно не особо заметно совне. Это достояние внутреннего человека, и внешние люди его не знают и не понимают, и не видят. И человек, подвязаясь за это христианское устроение, разумеется, бывает и заблуждается, и падает, и бывают временные периоды ошибок. Это как раз очень замечается внешними людьми, а вот сам подвиг внутренний, а он очень внутренний, и только внутренний, он для людей незаметен. И вот в этом смысле к святости призваны, повторю еще раз, все мы. Это наше задание. Но с другой стороны, когда говорится, что церковь святая, то под церковью имеется в виду не что-то абстрактное, да, не взятые отдельно сами по себе церковные правила, формы, чинопоследования, а мы с вами, члены церкви, каждый из нас. И вот поскольку мы члены церкви, постольку мы святые, то есть приобщены Святому Духу. Другое дело, что мы можем ежедневно, ежечасно, вольно и невольно, совершая грех, отпадать от церкви. И вот когда мы согрешаем, общение наше с Богом пресекается. Но через покаяние мы опять возвращаемся в лоно церкви. И поэтому в таинстве покаяния церковь молится Богу: «Примири и соедини его», то есть кающегося человека, «святой твоей церкви». И этим нам показывают, что любой грех отлучает человека от церкви, ставит ее вне церкви. То есть церковь всегда свята и в нас, когда мы не грешим. И когда мы согрешим, то каемся и оставляем свой грех. А нераскаянный грешник, сознательно нераскаянный, находится вне церкви, фактически, какое бы он положение в самой церкви не занимал, каким бы ни был облечен саном. Хотя церковь в надежде на его покаяние и возвращение в свое лоно не объявляет этого формально, а с большим терпением и любовью ждет покаяния, вплоть до последнего издыхания человека. И вот есть члены церкви действительные, это христиане, живущие церковной и духовной жизнью. А есть члены церкви формальные, но крещенные, например, вот в церкви в детстве, или так бывает даже работающие в церкви, несущие какое-то церковное служение, но дело спасения не содевающие. И таковые люди вне церкви, фактически. Хотя церковь не отсекает их от себя, а молится за них, ожидая их покаяния. И таким образом церковь всегда остается святой, только мы, то принадлежим ей, и тогда мы и мы святые. Или если мы отпадаем от нее, творя грех, и тогда мы становимся чуждыми святости церкви. Тут, конечно, нужно учесть, что бывают разные степени и греха, и святости, но это другая тема. Вот принцип такой. Опять же повторю, что святость – это не нечто такое особенное, что является уделом только немногих избранных подвижников Божьих. Святость – это задача каждого из нас. И это должно быть нашим состоянием повседневным. Вот святость может пресекаться, нарушаться ежеминутно, но на то есть покаяние в церкви. И когда мы каемся, снова возвращаемся к Богу и приобщаемся к церкви, и, соответственно, становимся святыми. Ну, вот в церковном смысле слова, не в житийном. Вот что можно сказать о святости. Теперь дальше мы встречаемся с определением, что церковь соборная. Словом «соборная» переведено греческое слово «кафолическое», то есть «вселенское», обнимающее собой всех людей, всех времен и всех народов, неограниченное пространством и временем. Эта вселенскость церкви вытекает из ее свойства, единства, о чем мы уже сказали. Но соборность еще имеет вот какое значение. Все решения в церкви, сколько-нибудь важные, принимаются соборно. То есть не чьим-то единоличным распоряжением, а общее, в духе любви и обязательно сообразно с учением, содержимым церковью, с ее нормами, догматическими и нравственными. Единственный глава церкви – Господь Иисус Христос, и Он построил свою церковь на основании апостолов. Не одного какого-нибудь апостола, а именно всех апостолов и их преемников и епископов. И теперь власть в церкви принадлежит собору, высшая власть церкви принадлежит собору церкви, прежде всего собору епископов, а не какому-то одному, пусть даже самому выдающемуся иерарху. Этот принцип власти мы видим в церкви с самого начала ее бытия. Вот когда решался важный вопрос, мы читаем в книге «Деяния апостолов» о вхождении язычников в церковь, и мы видим, что этот вопрос был решен не лично, скажем, апостолом Петром или апостолом Иаковом, а собором, собором апостольским. Так продолжает в церкви до сего дня. Высший авторитет для нас в этом смысле – Вселенский собор, собор епископов всех поместных церквей. Таким образом, соборность – это еще принцип принятия решений в церкви, и суть его – единодушие, единомыслие в Христе. Еще под вселенскостью очень важно понимать то, что церковь несводима к национальным, социальным и культурным формам. Хоть церковь и облекается в них, но она и по сути, и по своему самосознанию выше их. Церковь вселенская. Потому что православие существует в виде национальных церквей, и есть соблазн, когда национальное подменяет собой церковное, вселенское. Это мы немножко будем дальше говорить об этом. Наконец, церковь апостольская. Четвертое и последнее определение символа веры. Что это значит? Как мы уже говорили, Господь основал свою церковь через святых апостолов. Ими она получила свое устроение в основах догматических, нравственных, канонических и литургических. И церковь остается церковью только тогда, когда она восходит к апостолам. Прежде всего, это осуществляется через апостольское преемство в таинстве священства. И уже в книге «Деяния апостолов» мы видим этот принцип. Апостолы, просвещая светом Христовым вселенную, оставляли везде своих преемников, епископов, продолжающих апостольское служение. А епископы, отходя в лучший мир, тоже оставляли после себя преемников. И так друг друга приимательно, говоря по-славянски, апостольская благодать священца пребывает в церкви до сего дня. Это во-первых. Во-вторых, в церкви все должно сводиться к апостольскому авторитету, возводиться. Догматический ли, нравственный ли, канонический ли, да любой другой вопрос, в церкви должен быть поверяем и возводим к апостолам. То есть, так ли учили, так ли установили апостолы. Если то или иное явление коренится в апостольских установлениях, а их мы узнаем прежде всего из Священного Писания и, во-вторых, из Священного Предания Церкви, то оно церковно. А если нет, то значит, Церковь имеет опосредованное отношение. И это очень важно. И символ веры особенно как-то это подчеркивает, что наша Церковь не святоотеческая, не богородичная, не там, национальная или там, мистически чудесная или никакая другая, а апостольская. И только такая она и есть Церковь. Потому что, опять же, вот эти два пункта символа веры, вселенскость и апостольскость, часто как-то в сознании затемняются. Вот кратко об определениях, что такое Церковь. Теперь для лучшего понимания нашей темы мы с вами должны сказать, что не есть Церковь. То есть определить некоторые идеи и явления, которые, хотя и выдают себя за исконно церковные, то есть присущие Церкви, как бы неотъемлемо, как бы по природе, и как бы составляют необходимость некоторую для церкви, но на самом деле церкви не принадлежащая. Все такие идеологемы являются подменой идеи церкви, и они рядятся в церковные одежды, причем довольно назойливо подчас, но по сути представляют собой явления антицерковные, когда они выступают в качестве именно неотъемлемых церковных идей. Здесь нужно отметить прежде всего, что мы с вами живем в эпоху, в период упадка церковного сознания, то есть когда идея церкви в мировоззрении христиан и в их жизни духовной не сознается и не чувствуется в чистоте, то есть люди и верующие, и любящие Христа, но не знают церковного учения и не имеют даже потребности знать. А если это знание до их сознания и доходит, то бывает, что люди предпочитают оставаться своими заблуждениями. И этот упадок имеет исторические и прочие причины, мы с вами разбирали их на первом занятии. Сейчас не будем останавливаться. Помните, мы сказали, что прежде всего это недостатком церковного образования объясняется, в том числе и главным образом у духовенства. Я думаю, что вы, если не сталкивались, то обязательно столкнетесь с этого рода подменами, то есть когда под церковью понимают не то, что она есть. Мы как бы все их, эти подмены рассматривать не будем, а отметим на сегодняшний день актуальные три примера такого рода. Первое. Подмена церкви культурно-социальной и национальной составляющей. Это первое. Второе – подмена церкви народной стихии. И третье – подмена церковности некоторой, что ли, лубочностью, фантастичностью, нереальностью воспринятия духовной жизни. И прежде всего, как некоторые критерии, которым будем руководствоваться в наших рассуждениях, нужно сказать об одном принципе очень важном, а именно, что церковь на земле выполняет только и исключительно одну и единственную задачу, только одну. Церковь спасает людей и соединяет их со Христом. Причем спасает и приобщает к Христу не абстрактные народы, нации, государства, человечества, а личности, то есть каждого захотевшего этого человека индивидуально. И все проявления церкви, вот в ее действовании, в оформлении, в тех или иных формах, в выявлении ее вовне, они преследуют только эту цель. И больше ничем церковь не является и не занимается. И это очень важно усвоить. Это как бы такой основной пункт, что ли. При этом церковь может прикасаться и обнимать с собой любые явления жизни, и должна. То есть и культурные, и социальные, и национальные, и прочее. Но в этих явлениях она ищет, как бы спасти людей и привести их ко Христу. И только то, что соответствует вот этому критерию, и может считаться собственно церковным. И наоборот, если то или иное явление, выдающееся за церковное, не отвечает этому критерию, оно к церкви имеет опосредованное отношение. Пусть даже это что-то какая-то устойчивая традиция, скажем так. Церковь есть божественное установление, она вечна и неизменна. Но вместе с тем она проходит свое историческое бытие здесь, на земле. И поэтому церковь неизбежно облекается в те или иные внешние формы – социальные, национальные, культурно-бытовые. И это все очень естественно и как бы не должно вызывать тревоги, если в этих формах не полагать суть церкви. То есть нечто необходимое и неотъемлемое для нее. Для церкви эти формы лишь внешней соприкосновенности. Церковь к этим явлениям не сводится и ими не является. И вот это, к сожалению, многие люди не понимают, причем весьма активные люди. Они затрачивают многие усилия, чтобы убедить нас, например, что церкви присуща, скажем, идея монархии, как ее неотъемлемая часть, что, допустим, православный не может не быть монархистом. И, например, я даже сам слышал, как некоторые ревнители такой точки зрения считают, что священник, не монархист, даже не имеет права стоять у престола. Вот такое мнение. Причем это как учение церкви. Вот что здесь как бы существенное, что это подается как учение церкви. Далее, что, например, русская нация есть богоизбранная. Тут нужно, кстати, сразу сказать, что народ можно назвать православным только тогда, когда большинство составляющих людей – православные христиане. На деле, а не по факту просто истории, исторической традиции. И мы часто слышим, что Россия лучше других, что русская нация есть богоизбранная, что там американцы, например, хуже всех, что русские – значит православные, по рождению. Наконец, что нам нужна великая Россия как цель и окончательная точка существования человечества на земле. А церковь всего лишь некий гарант ее, что ли, восстановления и строительства, что это воспитательный фактор для нации и прочее, прочее. И очень многие считают, что так учит церковь, что это церковное учение. А между тем, вот эта идеология для многих является препятствием к хождению в церковь. Но между тем, вот это нужно отметить, церковь так совершенно не учит. Вот мы с вами только что сказали, символ веры отмечает как свойство церкви вселенскость. Вот национальная идеология таким образом выраженная, она противоречит вселенскости церкви. Потому что нам нужно очень хорошо с вами понимать, что русская церковь – это частный случай вселенской церкви. Что есть другие церкви с совершенно другой внешней идеологией, с другой историей, в других обстоятельствах, получивших и начало бытия, и развития. И что от этого они не перестают быть церковью. Церковь существует при любом государственном устройстве. И мы видим в истории, что монархии возникают, расцветают и падают, а церковь, она жива, и она одна и та же. И монархия, как и любое государственное устройство, для церкви – дело внешнее. Может быть, конечно, и не безразличное, безусловно, тут можно говорить много, но именно внешнее. И когда говорится, что православный обязан быть монархистом, ну, к примеру, да, то как раз вот наш критерий мы приложим. А при чем тут Христос и спасение? Правда? Как бы это дело побочное. Нам возразят, монархия есть царство по образу Царства Небесного, да, такую я слышал вещь. Но ведь этот вопрос уже давно решен, потому что Господь раз и навсегда сказал, что «Царство мое не от мира сего». Это в Евангелии от Иоанна. Ну и если, допустим, ну, сейчас не будем посвящать этому время, разбирать вот каждый пункт этих идеологем, то в конце концов мы придем к их несостоятельности именно с церковной точки зрения. Например, утверждающие русские лучше, например, американцев, не знают или забывают, что перед Богом все люди, а следовательно и нации, одинаковые. И что Бог смотрит на сердце человека, а не на то, на каком материке и континенте человек живет. И вот особенно спекулятивно выглядит тезис, что раз русский, значит православный. Потому что, сами понимаете, что православным христианином, и мы как бы об этом говорим постоянно, можно быть, можно стать человеку только сознательно и свободно, что нельзя им быть по рождению или даже по факту крещения православной церкви. Мы сейчас видим огромное количество людей, крещенных в церкви, но не только не православных, ну, не формально, конечно, а по сути, но даже и богопротивников, и неверующих. Чтобы стать христианином, нужен личный труд души и сознательное стремление человека ко Христу и к его церкви, а не просто факт рождения на 1/8 части суши и крещения в детстве, когда тебя родители в церковь притащили. Не знаю зачем, я с этим очень часто сталкиваюсь. Приносит ребенка. Вот мы хотим ребеночка крестить. Хорошо, а зачем? Ну как же, мы же русские. Ну а еще зачем? Да не зачем. Вот что, потому что русские. А преподобный Ефрем Сирин, я цитату выписал, он так пишет: если один лишь обычай влечет тебя к врачу, то есть к Христу, то не получишь здравия. То есть, если только по обычаю приходим к Христу, то здравия не получим. Ну и так далее. Я прошу правильно меня понять здесь. Я совершенно не против патриотизма и монархического принципа устроения государственной власти вот, и прочих вещей. Я сам лично считаю, например, что монархия – это наиболее удачный строй для функционирования общества. Все это имеет, безусловно, право на существование. Эти вопросы все можно и нужно обсуждать, и в том числе с точки зрения церкви, но не спекулировать на них, как якобы присущих церкви по ее сути, и, следовательно, обязательно для каждого члена церкви. Все эти идеи не вытекают из сути церкви, то есть спасения и богообщения, а вытекают из истории, из исторического бытия в церкви. А главное, что современная национально-патриотическая идеология рассматривает церковь как средство для своих целей, как средство. И я с этим сталкиваюсь, я общаюсь с представителями власти вот там на, скажем, местном уровне. Они очень уважительно относятся к церкви, но воспринимают они ее именно как вот национально-патриотический элемент, не более того. И если этот ход мысли додумывать до конца, то спасение во Христе остается чем-то малосущественным, побочным и второстепенным. Ну, там эти монахи чем-то занимаются у себя, вот, ладно, это их там дело. А так пусть, значит, освещают там клубы, ходят в школы, рассказывают детям о, значит, нашей славной истории и так далее. Сама жизнь это опровергает, потому что, опять же, мы уже сказали и видим по истории, что монархии сменяются демократиями, нации расцветают и деградируют, различные социально-культурные формы меняются, а церковь всегда живет одним и тем же – спасением человека во Христе. И вот это нужно очень хорошо помнить. Вторая подмена, и это гораздо большая беда для церкви, это когда языческое и народное мироощущение рядится в церковные одежды. Для многих людей церковь есть язычество православного обряда. Это явление, вообще-то говоря, называется двоеверием. То есть, когда принимается христианство, но внешне, обрядово, не глубоко, а суть религиозной жизни при этом языческая. Если брать историю русской церкви, то мы увидим, что двоеверие всегда было в нашей русской церкви очень сильно, и против него боролись святители все время существования русской церкви, начиная от первых митрополитов и кончая уже нашим временем. Каковы основные черты этого явления? Во-первых, это магизм. Магизм считает, что главное – это правильно и точно выполнить обряд. Он, как причина, автоматически повлечет за собой следствие, некий духовный результат. Священник становится в этой системе взглядов жрецом, задача которого – точно и правильно все сделать. Даже такое слово есть специально. Батюшка, ну вы там все сделаете правильно, давая записку. А то, что он говорит, совершенно неважно и не нужно. И в этой системе взглядов таинство и священное действие вместо совместного действия Бога и человека, их сотворчество, которое необходимо, предполагает сознательное, свободное, нравственное участие человека в церковном действии, превращается в некое волшебство, фокус, которым совершенно не нужно принимать внутреннего участия. Мы с вами более подробно будем об этом говорить, когда будем рассматривать таинство. Сейчас просто вот определим это. Отсюда повышенное внимание к внешнему – свечам, запискам, к нательным крестикам, иконкам, источникам и прочее, прочее, прочее. Вот. И совершенное игнорирование внутреннего, то есть внутренней нравственной деятельности, познания своей веры и устроения настоящей христианской жизни. И очень часто можно слышать: «Батюшка, а какую молитву читать? А как записку? Вот что написать в записку? А как свечку? И сколько свечек поставить?» Даются советы, значит, обойти 7 монастырей, поставить 7 свечей, написать 7 записок. И все это с уверенностью, что стоит вот это сделать, выполнить точно. То есть поставить 7 свечей, написать 7 записок, и все, дело сделано. То есть можно уходить, устраниться, а там автоматически все как-то прокрутится само. Дальше это влечет за собой разного рода выдумки. Потому что если мы посмотрим церковные устроения, то мы увидим, что обрядов в церкви немного. Их совершенно немного. И все они – суть выражения молитвенного духа и внутренней жизни христианской, все обряды церковные. А это мироощущение требует в большом количестве именно обрядов внешних, поэтому они придумываются, сочиняются. Это касается, в частности, всяких заупокойностей, например, когда люди приносят отпеть, значит, покойника, который был в храме, может быть, только один раз в жизни, когда его крестили, вот, принесли его отпеть, и там нужно в гроб положить то, значит, свечек, опять же, поставить столько-то, землицы так-то, значит, там, табуретки перевернуть, там, еще что-то. И так далее, и так далее. Это не только это, это касается и паломничеств, и разных источников, поведения в храме своеобразного, и так далее, и так далее. С этим очень трудно бороться, потому что это, знаете, как стихия. И все церковное, к чему бы ни прикоснулось вот это языческое мироощущение, оно извращается и опошляется. И мы с вами с этим сталкиваемся постоянно. Например, праздник «Медовый спас», знаете, или «Яблочный спас». Но спас – это спаситель, он не может быть медовым, яблочным, ореховым и прочим. Что такое преображение? Это яблочный спас. Яблоки осветить главное. Ну, там я уж не говорю про всяких Кононов-огородников, там Аким Ветродуй там, и прочее. Это кощунственное просто приложение святых угодников Божьих к такому быту языческому. И тут еще нужно сказать, что вектор этого мироощущения, он направлен не на спасение, не на общение души с Богом. То есть вот наш критерий, да, что есть церковь – спасение и общение с Богом. А, как правило, большей частью на устроение земного благополучия. В лучшем случае как бы не попасть в ад, чтобы после смерти обрести нечто комфортно благополучное от Бога, но не сам Бог. Христос совершенно не нужен. нужно уже, ну мы знаем, что, чтобы ребенок не болел, муж не пил, сын не бил, чтобы квартиру там получше разменять, чтобы удачно жениться, безболезненно развестись и так далее, и так далее. Для этого, собственно, и предпринимаются все эти магические действия, беломагические. То есть Бог как гарант моей благополучной жизни. И сам по себе он совершенно не нужен. Нам нужно что-то от него, то есть потребительский подход. Здесь в том числе корень увлечения антиколдовством, широко распространенным среди языческих христиан, боязни порчи и прочее, прочее. Мы видим, что здесь явно нарушается иерархия христианских ценностей. То есть Бог как средство, а церковь как белая магия, но не как ковчег спасения. Это, опять же, тут нужно все взвешенно ко всему подходить. Это не значит, что нужно впадать в спиритуалистическую крайность и все внешнее отвергать. Нет, а нужно лишь правильно расставить акценты, выстроить правильную иерархию христианских ценностей, чтобы внешнее служило внутреннему, а не подменяло его. И третье, наконец, скажем, очень важная такая вещь, не актуальная. Мы с вами даем сегодня определение церкви, что она есть и что она не есть. Но усваиваются и познаются в полном объеме эти определения не столько рассудком, сколько жизнью в церкви. Мы тоже говорили на первом занятии, что только правильной духовной христианской жизнью мы усваиваем истинное христианство. Рассудочные определения – суть только указатели, не более того, а церковь предполагает и требует именно жизнь, которая всецело выстроена по духу церкви. И надо сказать, что эта жизнь нелегка. Нелегка не потому, что она как-то тягостна, а потому что мы воспитаны по-другому сейчас. Потому что эта жизнь, она трезвенна, сосредоточена, она совершенно чужда, знаете, такой розовой восторженности, экзальтированности, мечтательности. Она очень реальна, правдива и в этом смысле сурова, хотя вовсе не тяжела. И она предполагает постоянно непрестанные нравственные усилия, которые направлены на понуждение к себя к добру и противление злу, то есть жизни по евангельским заповедям, говоря другими словами. Эта жизнь требует большого внимания к себе, к ближним, к действиям Божьим, как внутри, так и вне себя. И эта жизнь очень ровная, она чужда такой публичности, чужда таких, скажем, развлечений сильных, которые человека погружают в забытие какое-то. А главное, она не лживая, эта жизнь, истинная, реально, потому что исходит из реального положения вещей. То есть, что за положение вещей? Правды о себе, о мире и о Боге. И вот только будучи таковой, она и приносит духовный плод, собственно, ради которого она и предпринимается. А плод – это святость, как мы уже сказали, не в смысле чудесности и вот мистичности, вот всяких апокалиптических пророчеств, а именно вот постижение Святого Духа, который тих, мирен, радостен и смирен, и постоянен, и сладостен, и покоен, и он вместе с тем есть дух истины, который наставляет человека на всякую истину. Вот это и есть духовная церковная жизнь, к этому и нужно стремиться. И это вовсе не та жизнь, как в прошлый раз, помните, записку получил я, что мы так молоды, и хочется повидать, и да, тут только предлагается вот узкий... Нет, это совершенно не узкий, это просто жизнь особая. Она, собственно, и есть строго вот церковная. Со стороны церкви она подкрепляется непрестанным богообщением вот, в таинствах церковных, во всех чинах церковных и общением со всеми спасающимися и спасенными христианами. И общение, опять же, не в смысле каком-то внешнем, типа вот болтовни человеческой, а таким внутренним, глубоким и подлинным, истинным общением в духе любви. И жизнь эта сложна. Сам Господь говорит, что она есть иго и бремя, да? Хотя тут же Господь говорит, что это иго благое и бремя легкое, но все равно это иго и бремя. И путь этот узок и тесен, причем даже так, что многие поищут войти этим путем, то есть будут искать путь спасения, искренне искать, и не возмогут. В Евангелии от Луки такой нюанс. То есть для жизни в церкви нужен нравственный труд. Причем нужно очень хорошо понимать, как и на что этот труд должен быть направлен. Но многие люди этого не знают и не понимают. И в силу каких-то причин то ли не хотят трудиться нравственно, то ли считают это необязательным для себя. И по этой причине происходит подмена трезвой, подлинной церковной жизни, следовательно, здравых понятий о церкви, разными внешними вещами, которые, как и любая подмена, облечены в церковные одежды, но имеют к церкви лишь косвенное отношение. Ну, можно некоторые такие вещи отметить. Их корень, кстати говоря, фарисейство, о котором мы говорили, то есть сведение духовной жизни к внешнему, правилам, хождению в храм, регламентации жизни без внутренней работы. Из этого вытекает, во-первых, некая лубочность, сказочность, то есть когда вот такая некоторая кажущаяся узость и сухость и недостаточность евангельской жизни расцвечиваются различными преданиями. Это очень свойственно человеку. Их проникло много в жития святых, и часто жития разительно отличаются от жизнеописаний достоверных документов. Порой даже идет вразрез со Священным Писанием. Вот я был в Иерусалиме, и там это очень характерный такой штрих. Там экскурсоводы православные, которые ведут по Иерусалиму, рассказывают в точности, где кто жил. Вот здесь, например, стояла Божья Матерь, а здесь сидел праведный Аким, а около него вот с этой, с правой именно, а вовсе не с левой стороны, стояла праведная Анна. Они тут смотрели на новорожденную Божью Матерь. Ну и так далее, и так далее. И там каждое место вот расцвечено всякими сказаниями. В качестве примера могу привести известную такую историю о том, что вот когда святое семейство было вынуждено предпринять бегство в Египет, да, им встретились там разбойники. Слышали эту историю, нет? Ну, они, когда бежали в Египет, то встретили их на дороге разбойники, которые хотели ограбить их. Вот. Но один из разбойников, пораженный красотой младенца Христа, оставил, значит, их в покое. И это был тот разбойник, который потом на кресте покаялся и вошел в рай. То есть вот совершенно очевидное, как бы, сказание, которое расцвечивает такую евангельскую правду. Потому что мы не знаем, кто был этот разбойник. А здесь происходит в этом сказании очень существенная подмена, то есть евангельская свобода и жизнь, и незакрытость покаяния для любого человека в любом его состоянии, которое подчеркивается этим евангельским рассказом, она, оказывается, сводится к какой-то детерминированности, к закону кармы некоему. Вот такая подмена строго церковной евангельской точки зрения. Смыкается это стремление к лубочности со стремлением к чудесностям разного рода, мистичностям, пророчествам, прозорливствам и прочее, прочее. Чудеса, надо сказать, сами по себе присущи нашей религии, но вот все евангельские чудеса, чудеса святых угодников Божиих, достоверные, они способствуют созданию и укреплению той самой духовной жизни, о которой вот я сказал только что, то есть являются лишь вспоможением для нее. И христианские чудеса всегда имеют цель, убедив в истинности христианства, обратить человека к духовной жизни, то есть ко Христу и спасению. А без этой цели чудеса сами по себе сомнительны и не нужны. И, кстати, ничего не дают. Вот приходит там, у нас есть один лесник наш. Ну, он такой хороший дядька, но, скажем, от церкви он далек, хотя отношения у нас хорошие. Вот он как-то прибегает в ужасе и говорит: «Я видел чудо». Говорит: «Если бы сам не увидел, никогда бы не поверил». Я говорю: «Что же за чудо?» Вот пришли, значит, в один дом, и там светится икона Божьей Матери ярким светом. И такой он весь обеспокоенный. Я говорю: «Ну и что?» Он не может сформулировать, что я говорю: «Вы боитесь, что вам что-то там плохое будет в жизни из-за этого?» Он говорит: «Да-да-да-да». Я говорю: «Не волнуйтесь, ничего не, все будет хорошо», как поет русское радио. То есть, видите, даже чудо, оно как бы, если человек без нравственного основания религиозного, то и чудо не подействует. Это, кстати, в недавнем евангельском чтении, которое неделю назад, о богаче, да, и нищем Лазаре, что если они не верят, то даже если из мертвых воскреснет, то не поверят. Так оно и есть. Святоотеческое отношение к чудесам всегда очень аккуратное и осторожное. Вот из Иоанна Кассиана Римлянина, древнего святого, я выписал замечательную цитату. Вот что он пишет: «Чудеса, возбуждая удивление, мало содействуют святой жизни». Видите как? Я не отрицаю, конечно, чудеса, они есть и совершаются и до сего дня, но когда они подменяют или отменяют собственно духовную жизнь, ради которой, собственно, Бог и дает чудо, чтобы человека утвердить в вере или обратить к ней, тогда они действительно или мнимые становятся нецерковными, нехристианскими явлениями. Я вам советую по этому вопросу обратиться к работе святителя Игнатия Брянчанина «О чудесах и знамениях» в 4-м томе. Там это очень хорошо прописано. Ярким выражением всего вышесказанного и вдобавок еще коренящейся в языческой стихии является апокалиптика, так расцветшая сегодня. Характеризуется она напряженным исканием признаков пришествия Антихриста и ожидания его. Причем, так как апостол Павел говорит о нем, как о тайне беззакония, о тайне. И сам Господь сказал апостолам, а через них всем нам, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своей власти. И, следовательно, тайна эта останется именно тайною, несмотря на все усилия людей, которые ее отгадывают. То вместо того, чтобы спокойно содевать свое спасение и предостерегать ближних от прихода Антихриста не иным, а свидетельством о Христе в своей жизни, прежде всего, в своей христианской жизни, апокалиптики придумывают как признаки Антихриста, и все они магические такие, магически внешние, языческие, социальные, вот типа ЭННов наших и прочее, так и способ спасения от этих, значит, всяких вещей. При этом эти люди весьма активные и очень многих смущают. Даже вот я вам расскажу историю. У нас есть скит в Рязанской области, и там рядом с скитом живет некая монахиня Антония, которую люди почитали за прозорливицу и за старицу. Но об этом у нас будет с вами отдельный разговор о старчестве такого рода. Вот, и к ней ездили. Но вот разразилась эта история с ИНН-ом. Бесы ее придумали, чтобы насмеяться над христианами, как они замечательно веруют в Бога своего. И, значит, эта монахиня, она старый человек, вот, она дошла даже до того, что не только люди, которые приняли ИНН, а приходы, которые приняли ИНН, являются безблагодатными, и таинства, совершаемые на них, уже таинствами не являются. О как, здорово. Спрашивают, что делал этот человек столько лет, столько десятилетий в церкви, чем она жила, что она под церковью понимала? Вот как бы дело выявило, как Евангелие нас учит, по плодам их узнаете их. Вот плод такой, что человек отказывается от причастия святых Христовых тайн. То есть она уже старенькая, немощная, к ней батюшка всегда приходил, причащал. Сейчас она от этого отказывается по причине того, что храм принял ИНН. Вот так, ни больше, ни меньше. И в Москве это поутихло, а на необъятных просторах нашей Родины это с большой силой все живет и цветет. Например, была стычка с некоторым батюшкой, который в качестве приветствия сразу говорит: «Ну как у вас там с ИНН?» «С чем-чем?» – спросили мы. «Ну ИНН у вас берут?» Мы говорим: «А что это такое?» «Ну вот это налоговый номер». Мы говорим: «Хорошо, ИНН нельзя брать?» «Нельзя. А КПП можно?» Задумался. А дело в том, что я с этим сталкиваюсь. Что такое ИНН? ИНН – это идентификационный номер налогоплательщика. Приходишь в налоговую инспекцию, и они, значит, вместо того, чтобы набивать там Подворье, Данилова, Ставропигиального, Мужского, Монастыря, при храме, знамени, иконы Божьей Матери, Домодедовского района, вот, название, да, они набирают номер. Они могут по названию вывести. Набирают номер, раз там выскакивают наши все налоги. Вот. А когда выдают налоговое свидетельство, и даже не то, что свидетельство, а вот когда ставится юридическое лицо на учет, там дают ему коды статистики, так называемые, может, вы знаете. И там все закодировано. Форма собственности, форма юридической организации. Там все в цифрах. А налоговые дают ИНН и КПП, то есть код причины постановки на учет. То есть это просто ряд цифр, облегчающий им работу. Можно не назвать ИНН, они по названию все выбьют. Ну, как бы это техническая вещь. Но мы спрашиваем: а КПП можно брать? Он: КПП? То есть раз ИНН нельзя брать, то и КПП нельзя. А в КПП-то что так? Про КПП ничего не говорят. Ну и так далее. Это просто пример магического подхода к духовной жизни. Что какая-то неизвестная вещь может человека автоматически отлучить от благодати Божией. Это, конечно, не церковная точка зрения, но, к сожалению, очень распространенная. И все это именно является подменой такой реальной церковной жизни духовной, фантастическими вот этими мистически сказочными апокалиптическими этими мировосприятиями. И главное, что смещение акцентов с внутренней жизни на внешнее. И как раз нарушение здесь мы видим иерархии христианских ценностей, вот, о которых мы говорим. И в связи с этим возникает вопрос у многих. Как уберечься вот от этих заблуждений? Как их избежать? Какие критерии, по которым можем отличить честное от недостойного? Как нам различить, где учение церкви, а где древние, традиционные, многими почитаемые? Знаете, как апостол Павел говорит: «Бабьи басни». Нам апостол заповедует: негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии. Это, кстати, очень точно сказано. И он еще пишет, что будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, и отвратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, пишет апостол Павел. То есть, видите, есть церковь Христова православная, а есть басни, с ней сплетающие. И вот наша задача, обязанность – именно быть бдительными и, упражняя себя в благочестии, вот то, о чем мы сказали, что только жизнью благочестивой мы стяживаем истинное церковное такое мироощущение, но мы должны вот отделять честное от недостойного, церковное учение от сплетающихся с ним от лжецерковных всяких идеологий. Здесь не нужно только смущаться, потому что Господь сам уподобил церковь полю, на котором растут и пшеницы, и плевелы. И мы, как члены церкви, не должны здесь как бы кидаться в какое-то призорливое бесчинное дерзновение, чтобы там говорить: это пшеница, это плевело, но хотя бы для себя мы обязаны, чтобы не уклониться от правого пути, выяснить этот вопрос. И к этому нас призывает Священное Писание, потому что сам Господь сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, и ищите прежде Царствие Божие и правды Его, Нужно всякую ложь отревать, избегать, распознавать. И пророк Исаия говорит очень строгие слова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Чтобы этого с нами не случилось, мы должны иметь определенные критерии к распознаванию, что такое церковное учение, а что не церковное. Эти критерии дают нам Священное Писание и Священное Предание. Вот. А что это такое, мы с вами будем в следующий раз уже разбирать. Сначала поговорим о Священном Писании, потом о Священном Предании. Именно с целью, чтобы различить, где учение церкви, а где разного рода околоцерковные мифологемы. Так, теперь вопросы. К вопросу о единстве в церковном устроении жизни. Разве является просто изменение внешней формы церковной реформы петровских времен? Устранение патриаршества, установление в сущности светского института синода и светского главы синода оберпрокурора. В этом смысле в чем неправы старообрядцы? Ну, строго говоря, конечно, это изменение затронуло очень многое в церкви. Но, строго говоря, оно является изменением внешней формы, конечно, церковного управления. Ни догматические, ни нравственные. Ну, канонически нарушилось, да. Но это не является таким сильным нарушением, которое покривило бы церковные устои. Конечно, это неодобрительная и нежелательная реформа, безусловно, с канонической точки зрения. Но не переворачивающая, что ли, церковь. В чем неправы старообрядцы? Старообрядцы неправы в том, что они внешне предпочли церкви. Вот внешний обряд они предпочли церкви. И в этом смысле, вот как вы относитесь к позиции единоверчества? Единоверчество – очень законная вещь, очень законная. То есть они, единоверцы, принимают старые обряды, но принимают священство, то есть таинство церкви. А старообрядцы, в чем их главная ошибка? Что они ради обрядов отказались от таинств. То есть то, вот, о чем мы с вами говорим, об иерархии христианских ценностей, они очень грубо ее нарушили. Они главное отринули, отказались ради дела пятого, десятого. Как понимать ту ситуацию, что православная церковь принимает только первые 7 Вселенских соборов, а католическая церковь самостоятельно созывала их и далее? Но дело в том, что соборы, которые созывала католическая церковь, и которые она продолжает именовать Вселенскими, она уже созывала в расколе с православной церковью. Поэтому, как Вселенские соборы, мы их не можем принимать даже по формальным соображениям, потому что на них не участвовали на этих соборах представители православной церкви. А принимает 7 соборов, не только 7 соборов, но принимает поместные соборы и правила святых отцов, то, что вот в книге правил помещено. Католические у них своя как бы история. Некоторые люди говорят, что Бог в душе, в сердце, совершенно не обращает внимания на церковь, так как это придуманный обряд, и на Евангелие, так как это не сам Христос говорил, а какие-то люди, да еще и отобранные кем-то, да еще и евреи, скажу вам. Как можно объяснить, что церковь нужна, если даже человек Евангелие не принимает? Но если он не принимает Евангелие, то как можно объяснить, что церковь нужна? Пусть сначала начнется с Евангелия. Тут, знаете, никак не объяснишь. Тут хоть кол на голове тиши. Можно объяснить людям, которые ищут Бога искренне. Можно с Евангелием в руках сказать, что вот, допустим, то, что о церкви говорится, все это есть в Евангелии. О таинствах. Как есть, мы с вами будем, вот когда Священное Писание рассматривать, мы более подробно на следующем занятии поговорим, как содержится в Священном Писании. Но сначала человек должен принять Христа и Евангелие. А он, если, конечно, не принимает Христа и его благовествование, то от церкви как его можно убедить? Или, опять же, как пойти по линии, что ну, церковь нужна для национально-патриотического воспитания подрастающего поколения? Ну, с этим, может быть, он и согласится. Я сам знал совершенно неверующих людей, которые очень даже эту функцию церкви принимали. Что такое благочестие? В чем оно выражается? Благочестие – это такое слово, несколько затасканное, которым выражается вся совокупность внешней и внутренней жизни христианина. Благочестие. Это включает в себя и правила какие-то внешние, внешнего церковного поведения, но главным образом это настроение души, то, о котором мы с вами сегодня сказали. Можно ли причащаться у католиков? Нельзя. Потому что католики отпали от единства церкви. А я вам сказал, что это единство характеризуется общением в таинстве, прежде всего в Евхаристии. И так как у нас единства нет, оно нарушено, то и в таинствах мы не общаемся. Как следует относиться к экуменизму? Ну, бояться экуменизма не стоит. У нас экуменизм превратился в жупел в одно время, сейчас это время уже вроде заканчивается. Сейчас вместо экуменизма занял и Иоанн, там и прочие вещи. Что такое экуменизм? Экуменизм – это идеология, которая стремится к объединению церквей. Это идеология разная у православных и у протестантов. Католики в экуменизме официального участия не принимают в деятельности Всемирного Совета Церкви. Значит, протестанты считают, что, как вот мы уже говорили с вами, что церковь едина, только она невидима, а все мы – это ветви ее, и поэтому надо стремиться к единению на догматическом минимуме, то есть просто на признании Христа Богом, а то и даже это, что просто на признании бытия Божия. Православные относятся к экуменизму как к свидетельству о вере древней нераздельной церкви перед отпавшими от нее, значит, сообществами. Но, по большей части, это явление политическое. Оно было нужно нашей церкви в 60-е годы, когда церковь стояла на пороге уничтожения физического, и наши иерархи зацепили за экуменизм как просто за соломинку, чтобы просто церковь не уничтожили. И дальше все шло по инерции. Никто ни с кем объединяться не собирается, никто ни с кем в таинствах общаться не собирается. А то, что из этого сделали жупел люди, ну, люди из всего сделают жупел. Из церковного славянского языка, из старого стиля, из экуменизма, из всего. Это вот и есть та подмена настоящей жизни, духовной, церковной, всякими внешними страшилками. Поэтому к экуменизму следует относиться совершенно спокойно. Экуменизма как такового его нет. То есть общения в таинствах у нас с раскольниками и еретиками нет и не будет. А что касается человеческого общения, то оно как бы должно быть. Живет ли Святой Дух именно в церкви? Ведь Дух дышит где хочет. Тут видите, в чем дело? Дух действительно дышит где хочет. И ошибка, кстати, людей церковных утверждать, что Дух живет только в церкви. Это большая ошибка. Но нужно различать действия Духа. Определенные действия Духа Святого, относящиеся к спасению человека, Бог благоволил положить в церкви. Вот там это и есть, и присутствует. Что касается просто действий Духа, то да, Дух может на любое сердце человеческое подействовать. Но не таким вот определенным образом Богу установленным, когда человек может проявить свою волю и свободу и прийти к Богу. Доходят ли молитвы грешных, отпавших людей до Бога? Я думаю, что доходят, конечно. Бог слышит любую молитву к Нему обращенную, любого человека. Понятие русской православной церкви. Ну, это Сталин придумал это название, знаете вы, нет? Раньше церковь называлась Православная Российская Церковь. Это совершенно правильное название. То есть прежде всего, что это православная, а потом место, где она дислоцируется, скажем так, российская. Вот. А Иосиф Виссарионович предложил титул «Русская Православная Церковь». Церковная история основана на монархии. Поясните, ничуть не основана. Но церковная история тесно сплетается действительно с монархией, но она не основана на монархии. Основана она на Священном Писании, если на то пошло, на священной истории. Почему Россию называют домом Пресвятой Богородицы? Не знаю. Людям так нравится. Вот смотрите, вот у нас есть Евангелие и церковное учение. И мы это, значит, название принимаем, да, Дом Пресвятой Богородицы. Хорошо, а другие стороны, они что, не Дом Пресвятой Богородицы? Это как понять? Значит, что от места теперь зависит особое благоволение Божие, да? Это совершенно не евангельская и не христианская идея, которая утверждает, что благоволение Божие зависит только от состояния сердца человека, где бы он ни находился. В чем заключается принципиальное отличие Русской Православной Церкви от Армянской Церкви? Армянская церковь, она монофизитская, то есть она не принимает Четвертый Вселенский Собор и следующий за ним, и поэтому находится тоже в отколе от православной церкви. Она не православная. В чем принципиальное отличие? Поэтому у нас нет евхаристического общения и нет единства веры. Существует ли опасность нерационального использования опыта и предания церкви? Как ее избежать? Существует, конечно. Вот как ее избежать, вот мы сидим разговариваем, как избежать. Как не перепутать личное общение с Богом с психическими действиями? Психическими, ну то есть с психиатрией. Но вообще, вы знаете, действительно опасность в этом есть. Потому что многие люди принимают свое внутреннее состояние за богообщение. Но для этого и существует у нас священное писание и священное предание церкви, которое позволяет отличить одно от другого. Хотя, опять же, это очень сложный и такой деликатный вопрос. В чем отличие отношения к человеку, который брат по вере, и человеком, который тебе как язычник? Ну, ни в чем. Оно должно быть одинаковое. Ко всем людям должны относиться с любовью. Перед братом по вере даже у нас ответственности меньше, чем перед человеком, который тебе как язычник. Потому что тот, который как язычник, мы ему должны показать Христа в своей жизни. И следует, у нас больше перед ним ответственность. В православной церкви прославлен католический папа. Почему? Он стал святым, хотя прибегал к католическим таинствам. Католическая церковь стала в раскольнические отношения к нам с 1054 года. А папа Климент – это святой древней нераздельной церкви. по-моему, 8 века. Поэтому тогда еще не было католической церкви, была единая церковь. И православной тогда не было церкви, потому что была единая церковь. А потом уже после этого великого раскола мы стали самоидентифицировать себя как православные, то есть православящие Бога, а латиняне как католики. Что такое истинное христианское общение? Ну, вы знаете, это опыт вам покажет, это общение в любви. Тут есть такая еще сложность, что люди, когда приходят в церковь, они считают, что вот мы теперь будем духовными, и, следовательно, надо отбросить такие вещи, как, например, вежливость, порядочность, обязательность там, и прочее, прочее. Например, договоришься с человеком делать ту или иную работу, или там встретиться, раз человека нет, там звонишь ему, что ж ты не пришла, а мне духовник не благословил. Вот и все. Вот это православие. Христианское общение, оно должно включать в себя, ну, что ли, весь комплекс человеческой жизни, но только благодатью Святого Духа и таким нравственным усилием христианина, очищенным от страстей, вот и все. И тогда будет истинное христианское общение. Оно характеризуется любовью, тактичностью, уважением, прежде всего, человеку, порядочностью, то есть теми качествами, которые у нас как-то на втором плане находятся. Вот. Некоторые люди считают, что монархия предполагает построение неба на земле. Так ли это? Ну, в некотором смысле так, да. Вот когда слышишь, нам нужна Великая Россия. Спрашивается, зачем она нужна? Чтобы на земле было все хорошо. Мы, значит, всех американцев побьем, значит, да, будем царствовать. Действительно, есть такой соблазн. Как соотносится понятие церковь и мода? Мода. Возможно ли, живя жизнью церкви, заботиться о стиле одежды, тенденциях моды, современной одежды? Можно ли быть верующим церковным человеком, заниматься построением имиджа других людей, работать имиджмейкером? Ну, понятие церкви и моды не соотносятся никак. Даже они в некотором смысле противоположны, потому что мода предполагает постоянные изменения, а церковь – это постоянное постоянство, скажем так. Но, живя жизнью церкви, заботиться о стиле одежды и тенденциях моды можно, но умеренно. Должен быть такой принцип, чтобы одежда была аккуратная, и целомудренное. Вот в этих рамках, пожалуйста, забудьтесь, одевайтесь аккуратно, потому что есть тоже крайность, что раз я сделался православным, то все, значит, я не моюсь, отращиваю космы, значит, спутанные длинные волосы, всклокоченная борода, значит, стоптанные башмаки, а лучше сапоги, а лучше вообще в военную форму одеться и вот пугать народ. Нет. Таким образом проповедовать. Нет, конечно, надо одеваться аккуратно и чисто, и здесь никаких как бы нет ограничений, кроме вот этого, что одежда должна быть целомудренная и, ну, скромная. Можно ли быть имиджмейкером? Ну, конечно, можно, конечно. Как раз если вы человеку привьете, что лучше он наденет нормальный костюм или какую-то нормальную одежду, удобную, чем какие-нибудь вычурные, значит, пестрые вещи, которые жмут там ему ноги, там неудобно, но он в них будет ходить, потому что это модно. И вот если вы будете имиджмейкером, убедите его, что нормальная одежда лучше, хотя она может быть и там разных цветов, разного качества, и фасона, и покроя, то как раз очень даже хорошо. Верно ли, что иерархия земной церкви, соборность, отличается от иерархии небесной церкви, единоначалье Христос? В известной степени верно, но только в известной степени, потому что ошибка переносить наши земные понятия на небо. У нас, знаете, ведь какое есть такое мнение? Но это сложилось тоже в результате византизации церкви, что церковь небесная представляет собой двор тоже царский. Есть царь, это Христос, значит, к нему очень трудно попасть. Для этого есть Царица Небесная, которая только одна к нему и вхожа, значит, и мы должны умолить Царицу Небесную. А есть святые, которые тоже вхожи к нему, тоже там вот такая иерархия, как при царском дворе. Это, конечно, не так. Царство Небесное – царство любви и царство благодати. И как там, нам трудно сказать, только когда действительно коснется сердце благодати Святого Духа, мы можем отдаленно, как апостол Павел говорит, как сквозь тусклое стекло, гадательно предположить, что там. Ибо там око не видело, да, ухо не слышало, и на сердце человека не восходило, что уготовил Бог любящим его, как апостол Павел пишет. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем, что церковь наша земная, она нераздельна от церкви небесной. И земная иерархия, она носит определенный образ того, что будет в Царстве Небесном. То есть иерархия там есть. Скажите, так как же можно говорить о правой и неправой вере, если главным все-таки остается внутренняя жизнь в Боге? У каждого практически народа есть свое название Бога, священное писание, духовная жизнь с Богом. Нет, здесь не вполне ту мысль я имел в виду, если вы на нее мне указывать, что главным внутренняя жизнь в Боге, она невозможна в неправильном устроении. В том-то все и дело, что внутренняя жизнь Бога возможна только в церкви. Потому что вне церкви это будет внутренняя жизнь не в Боге. Вот так благоволил Бог устроить, что мы приобщаемся к благодати Святого Духа, спасающей и вразумляющей вот в полной мере, только в церкви. Поэтому я думаю, что можно сказать, что вне церкви нет, собственно говоря, внутренней жизни. И очень важно, что мы говорим о внутренней жизни христианской, о внутренней жизни церковной, а не просто о внутренней жизни. Внутренняя жизнь действительно есть у каждого. И у каждого есть понятие о Боге, и название Бога, и духовная жизнь с Богом. Но это все равно, что вот просто признавать бытие Божие, да, и обладать богатством догматического богословия церковного. Это очень разные вещи. Это, опять же, все равно, что питаться, вот мы будем питаться только корочкой хлеба, исключительно, и глоточком воды, да, или мы будем вкушать нормальный сбалансированный рацион, да, овощи, фрукты, там, молочные, мясные, рыбные, то же самое. Вот у этих народов у них корочка хлеба и глоточек воды. И больше они, к сожалению, не в состоянии вот вне церкви ничего обрести. А в церкви мы имеем огромное богатство, полную трапезу. Но это должно вести не к тому, что мы превозносимся над прочими народами, а к большей ответственности нас перед Богом и перед другими людьми. Что можно возразить протестантскому пониманию церкви? Церковь – это вы. Ну, протестантскому пониманию церкви можно возразить только одно, что у них нет таинств. Что у них нет священства богоустановленного и нет, соответственно, таинств. А следовательно, вся их внутренняя жизнь переходит из реальности в мечтательность, что мы и видим по опыту. Должна ли жизнь в церкви гармонично вписываться в жизнь мирскую? Правильно, если жизнь в церкви приносит ущерб жизни мирской? Ну, вы знаете, что называть жизнью мирской? Мне кажется, не стоит противопоставлять это. Если человек становится церковным, то вся его жизнь становится церковной. Все как бы его, ну что ли, действия в миру, они становятся церковными. И никакого противопоставления здесь нет. И мне кажется, вот так не совсем правильно думать. Потому что гражданские наши обязанности, они вполне естественные, семейные, вполне разумные. Можно считать, что вот я человек церковный, а прихожу на работу, там с утра до вечера слушают русское радио, то, конечно, это не впишется никак в церковную жизнь. Это нужно, или если мы начальники, это радио там выкинуть в окошко. Если мы подчиненные, то терпеть, если это возможно. Ну вот, все на сегодня.